Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров. Российский час».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Европейский Союз угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Выступая на пресс-конференции в Минске, Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольств Грузии, Украины и Литвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». По словам Сухаренко, участникам уличных акций грозит наказание от 8 лет заключения до смертной казни. На пресс-конференции была показана видеозапись допроса одного из задержанных.
Находился на территории Республики Грузия, проходил обучение в террористическом центре. Учителей было 26 человек, 4 араба, а так в основном были офицеры бывшей советской армии. В основном обучали, процентов 90 было рукопашного боя, также химическая защита и взрывотехнику.
Сказал на допросе один из задержанных. За последние дни в Беларуси арестовано около 50 активистов предвыборной кампании основного кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. Власти Беларуси отказали в выдаче виз 6 литовским парламентариям, которые собирались прибыть в Минск для наблюдения за ходом президентских выборов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
В белорусских визах отказано в основном литовским консерваторам, отличающимся открытой критикой президента Лукашенко. Другие депутаты, получившие визы для поездки в Белоруссию, хотели было в знак солидарности с коллегами отказаться от нее, но потом решили отправиться в Минск. Учитывая то, что белорусские власти не впустили в страну целевую делегацию Европарламента из 7 человек. При этом наблюдать за ходом выборов в Белоруссии европарламентарии решили посредством телемоста, который свяжет Минск с Вашингтоном, Брюсселем и Вильнюсом. Если получится, говорят журналисты, участие в передачах примут и белорусские оппозиционеры. Тем временем в Вильнюсе организаторы готовят сцену для выступления здесь белорусской рок-группы НРМ, запрещенную у себя на родине по политическим мотивам. Концерт проходит в традиционный, это 16 число каждого месяца, Международный день солидарности с белорусами. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РООВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймураз Муртазов и Гурам Дряев. В четверг им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Ни один из обвиняемых не признал своей вины. Следующее заседание суда назначено на 20 марта. Российские правозащитники выступили с заявлением в защиту бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина, осужденного за разглашение гостайны. После отказа Свердловского облсуда освободить Трепашкина досрочно, он вновь отправлен в колонию в Нижний Тагил. Правозащитники считают, что пребывание Трепашкина в экологически неблагополучном регионе еще более ухудшит состояние его здоровья. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что считает своим долгом довести размер военного бюджета его страны до размеров всего государственного бюджета Армении. Выступая на Всемирном конгрессе азербайджанцев в Баку, Алиев сказал, что и этот бюджет будет ежегодно возрастать. Две страны формально все еще находятся в состоянии войны из-за Нагорного Карабаха, в основном населенного армянами. В этой войне, которую Азербайджан проиграл, погибли 35 тысяч человек, Алиев заявил.
Уже 12 лет мы проводим мирные переговоры. Все эти годы мы соблюдали соглашение о прекращении огня и надеялись, что эти переговоры принесут положительные результаты. Но как долго это все может длиться? Процесс переговоров не может продолжаться вечно. Существует предел терпению азербайджанского народа и его правительства.
Президент Алиев сказал, что Баку может покинуть стол переговоров, поскольку они не приносят результатов.
Радио «Свобода». Новости.
Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара, к северу от Багдада. В операции принимают участие 50 самолетов и более 1500 американских и иракских военнослужащих. Гроб с телом Слободана Милошевича выставлен для прощания в одном из белградских музеев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Ая Куги.
Гроб с телом Слободана Милошевича помещен в выставочном зале галереи Белградского музея революции. Там он останется до похорон в субботу. Директор музея Лилиана Цетлинич выразила решительный протест против того, что объект культуры, по ее словам, превращен в морг. Директора всех залов и музеев в Белграде отказались принять тело Милошевича, но после вмешательства премьер-министра Сербии Каштуницы, вопреки позиции руководства музея революции, там отменены выставки, и в четверг с опозданием на 1,5 часа из-за протеста белградских деятелей культуры началось публичное прощание с бывшим сербским лидером. Сторонников и почитателей Милошевича обещали свозить со всей страны в организованном порядке. Однако пока у музея большого скопления народа нет. Главным образом пожилые люди, небогатые пенсионеры.
Говорила наш корреспондент в Сербии Ая Куги. Великобритания призывает к активным действиям для разрешения кризиса вокруг ядерной программы Ирана, выступая в четверг перед началом заседания Совета безопасности ООН по обсуждению иранского ядерного досье. Британский премьер-министр Тони Блэр заявил, что нет никакого смысла продолжать обсуждать этот вопрос, если за этим не последуют конкретные действия. Вчера 5 постоянных членов Совета не смогли выработать единую позицию по этому вопросу. Россия и Китай выступают против проекта резолюции, предложенного Великобританией, Францией и США. И в заключение главные новости. ЕС угрожает ужесточить санкции в отношении Белоруссии. В Беслане рассматривается дело милиционеров по обвинению в халатности. В Белграде прощаются со Слободаном Милошевичем.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 20 лет вежливому отказу и московские поэтические турниры. Во второй части передачи китайские лебеди, театральные художники в манеже и неизвестный перевод Фауста. В прошлом выпуске программы историк Илья Смирнов сослался на одну из своих прежних специальностей, связанную с подпольными рок-концертами. И очень кстати, потому что группа «Вежливый отказ» 24 марта в Московском художественном театре имени Горького отмечает свое 20-летие. А у Ильи Смирнова мы попробуем уточнить, от чего отказался Роман Суслов 20 лет назад, насколько он был вежлив и насколько вообще реальна эта дата, или она такая же символическая, как юбилеи «Аквариума» и «ДДТ».
Боюсь показаться однообразным, но... В обеих наших рок-энциклопедиях сказано, что «Вежливый отказ» отпочковался от подмосковного коллектива с наводящим названием «27-й километр» в 85-м. Так что праздновать можно было бы и в прошлом году. А рок-группы тогда у нас плодились, ну, как в более позднюю прогрессивную эпоху, и горные притоны, по 8 штук у каждого метро, большинство кануло в лету. А «Вежливый отказ», если быть совсем уж точным, перестал сочинять и исполнять песни, еще при Горбачеве, году в 89-м. То есть все их рок-биографии кот наплакал. 3,5 года и 2 полноценных альбома, магнитофонных, естественно, «Опера» и «Пыль на ботинках». Потом записывался в основном джаз без слов или ремейки старого репертуара. Я вам больше скажу. В 86-88-м «Отказ» тоже не был звездой первой величины. Тем не менее, их помнят, отмечают юбилеи. На реанимационные концерты собирается куча народа. И в этом проявляется не только ностальгия по временам более творческим, чем нынешние, но и историческая справедливость. Потому что место «Отказа» в истории русского рока и впрямь уникальное. Это одна из немногих наших групп, игравших музык.
С лету легла на лед ладонь, холод стекла, ушел огонь. Только тепла затвердевший узор станет музыкой навек с этих пор. В трудах лучей звучит легко. Трепет свечей, а под луной в свете ночей и бенгальских огней стынет белое вино этих дней. Но так белый снег, вода выдыхает, перед мною, и так чист след.
можно возмущаться или находить объективные причины, но наша рок-музыка была в очень небольшой степени музыкой. Хендриксы наши либо имитаторы импортных пластинок, либо факультативные аккомпаниаторы при особе автора-исполнителя, в принципе способного обойтись с акустической гитарой, либо случайные попутчики, как Курехин в аквариуме. Вот группы, которые не вписываются в эту закономерность, их по пальцам можно пересчитать, причем не человеческой руки, а лапки какого-нибудь ленивца, трех- или даже двупалого. Сразу вспоминается ленинградский аукцион. Но у аукциона крен немножко в другую сторону. Тексты условные, иногда без особого ущерба заменяются джазовыми междометиями. А у вежливого отказа изысканная музыка, как правило, сочеталась с настоящей поэзией. Перечитываю рецензию в старом журнале «Урлайт» на одно из первых их выступлений в Курчатовском институте. Там отмечается в первую очередь самобытность, совершенство и, может быть, это покажется странным кому-то из нынешних поклонников, социальная резкость текста.
Эй, это эй-эй, эй, кузнец, куй железо, пока мы еще горячи. Умирающий пой, крепостной голосуй, пулеметик строчи. Она когда нас возьмут из засады родные края, я скажу, не тая, всевозможные мы, это я. Я был снегом зимой, а весной стала землей, но зимою спиной.
Я подумал, что такой песней мог бы поддерживать в себе душевные силы Нержин из круга первого. Но это, конечно, субъективная ассоциация. А объективно то, что главный отказник Роман Суслов не был ни консерваторским музыкантом, ни университетским филологом. Он был, как вы, Марина, его охарактеризовали в одной из архивных статей, европейский элегантный молодой человек с дипломом кибернетика. Дальше, разбираясь в происхождении этой нетипичной музыки, мы увидим, что во главе группы изначально стояли два равноправных автора-исполнителя – Суслов и Петр Плавинский. А вокалистом, опять-таки против всяких правил, состоял третий – Дмитрий Шумилов. Что касается текстов, вдохновивших мой родной журнал «Урлайт», то их сочиняли, кроме Плавинского, еще два человека – Аркадий Семенов и Гор Оганесян, которые, не будучи рок-музыкантами в строгом значении слова, тем не менее участвовали в концертах. Я цитирую тогдашний источник. «Под бой барабанов Аркадий Семенов трубит свои стихи, на сцене Гор Оганесян размахивает тухлым мясом». Конец цитаты. Называется все «Голодная песня». Уточняю, лично мне мясо тухлым не показалось, нормальное мясо. Но расходы, конечно, были экстраординарные. Подозреваю, что после концерта мясо помыли и съели, хотя под присягой утверждать не могу. Я в эти моменты, как правило, голодный и трезвый, за кулисами выяснял отношения с разными официальными лицами. Хотя сейчас, в эпоху коровьего бешенства, такого вольнодумства с сырой говядиной и сам бы не допустил.
Эй ты, а ну давай тащи быстрее. What I want, mein Gott, мое. Хочу, отдай ко мне ламер. И пью, подонок, слышишь, жрать одолжен я.
В полном соответствии с названием своего коллектива Роман Суслов строил дипломатию. Он вежливо вписался в официальный список самодеятельных рок-групп, так называемой рок-лаборатории при Московском управлении культуры и горкоме комсомола, своего рода реестровое казачество того времени, но ни в каких политических акциях этой лаборатории не участвовал, продолжая давать нормальные, по тогдашним понятиям, подпольные концерты, поддерживая добрые отношения с самыми радикальными кругами, вроде Подольского рок-клуба. И вот вопрос, почему при всем при том вежливый отказ все-таки терялся в тени рок-кумиров того времени? На сайте «Отказ.ру» я обнаружил такую авторизованную версию. Ироничными текстами, джазовыми и псевдоклассическими аранжировками вежливый отказ сразу не вписался в рок-н-ролльное движение 80-х годов с его честностью и революционно-героическим пафосом. Конец цитаты. Боюсь, что это пример добросовестного искривления исторической памяти. Ирония у отказа, конечно, замечательная. Чего стоит финал песни «Икар»? «Полечу, как икар, кар, кар, кар». Но иронии хватало и у аквариума с зоопарком. А революционно-героический пафос, ну где он у того же Гребенщикова, Майка Науменко, Башлачева? Скорее уж его можно было извлечь из некоторых композиций вежливого отказа, воспринимавшихся как откровенная крамола, умирающий пой крепостной голосуй. Не утверждаю, что этот пафос там на самом деле был, мировоззрение отказа на самом деле намного сложнее и трагичнее, но и у других ведущих групп того времени оно не проще. Я понимаю возможность некоторой обиды Романа Суслова на то, что его музыку тогда недооценили, сам переживаю, почему, например, замечательная лирика «В чужих озерах сна» не стала так же популярна в народе, как, например, «Я хочу быть с тобой» Бутусова. Реакция изнутри эпохи. Для Андрея Бурлаки, редактора ленинградского самиздата «Rock in Opposition» Рио, «Вежливый отказ» — это совершенно эстетская музыка, такой московско-купеческий бит-блюз. Купеческий, действительно обидно. А вот беседа с Владимиром Сигачевым из первого уфимского состава ДДТ. «Какие группы приближаются к твоему идеалу русского рока?» «Вежливый отказ». Каждый видит то, что он хочет увидеть. Если на концерт отказа попадет приверженец социального рока, он тоже там увидит свое. А я вижу серьезную работу с музыкой. Но что именно русского? Не картуз, балалайку, общество, память. Русское в отказе – это глубинные традиции осмысления музыки, слов, подачи.
Колокольный звон встречает праздник и гонит вон полчища слепых. Стоят на страже дворцов пустых, ложа дае лицо. Под белой маской в виске кольцо корчится весна. Под страшной пыткой любви бесна вечный рассвет. Нет, 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 побудь со мной, странник, прощай, но это бред. Ты забудешь свой ответ и скажешь «Ада, но». А будет ли вчера «Ада, но»?
Союзный фестиваль только что легализованного рока в Черноголовке, на котором распределялись места по опросам аудитории. Отказ явно был недооценен, но интересно, кто тогда оказался триумфатором? Наутилус. Причем не столько за счет революционного пафоса, скованных и шара цвета хаки, сколько за счет новой лирической программы, покорившей женскую часть аудитории. При этом, как свердловчане организовали свою программу? Настраивались 1.5 часа, всех достали, чтобы каждое слово было слышно. Понимая, что шоу в наших условиях все равно ничего путного не выйдет, решили свой образ статично. То есть Бутусов работал именно как архитектор, просчитавший несущие конструкции, фиксирующий внимание зала на том, что выигрышно. «Вежливый отказ» больше походил на джем-сейшн. Авангардный театр Гора Оганесяном был интересен сам по себе, но требовалось ведь еще 5 лет развивать традицию свободных рок-концертов, чтобы научиться скакать по сцене, не мешая музыкантам. Тем более, что слова и музыка здесь были такого рода, что в них желательно вслушиваться. Значит, нужен соответствующий звук. Роман Суслов на этих мелочах не останавливался. Как Гребенщиков 5 годами ранее, он торопился экспериментировать, вовлекая в свои опыты разнообразно талантливых людей. Именно так я и воспринимал «Вежливый отказ» в 87-м. Одна из тех творческих лабораторий, откуда выйдет на удивление всему миру наша рок-музыка. Ну, как сказал бы Сергей Кургинян, точка сборки. Не подпольное прошлое, а завтрашний день. Но день этот, к сожалению, не настал. В 88-м году кончились и движения, и честность, и осмысление музыки и слов. Остался шоу-бизнес. И в этой ситуации Роман Суслов повел себя на удивление достойно, отойдя в сторону. Сначала в джаз без слов, заведомо неконвертируемый в купи-продай, потом просто в сельское хозяйство. Как на сайте отказа это охарактеризовано, в 90-м году основал один из первых в стране частных конных заводов. Конец цитаты. Ну, на самом деле, серьезное крестьянское хозяйство по меркам 20-х годов вполне даже зажиточное. Обычно название рок-групп – условные сочетания звуков. Но если «Вежливый отказ» переосмыслить в духе древних стоиков, как раз получится вечное – делай, что должно, будь, что будет. И нельзя не признать, что эта рок-группа прошла свой короткий исторический путь в ритме собственных песен, ни под кого не подстраиваясь и с прямой спиной.
В эфире «Российский час поверх барьеров» у микрофона Марина Тимашева. в московском клубе «Пироги» на Никольской состоялся поэтический турнир из цикла «Полюса», в котором приняли участие поэты Александр Тимофеевский-старший и Алексей Цветков. Свидетелем поэтического сражения стала Татьяна Ткачук.
Двух более разных судеб, человеческой и поэтической, трудно придумать. Александр Тимофеевский – москвич. Алексей Цветков родился на Украине, в 1975-м эмигрировал в США, а последние годы живет и работает в Праге и редко приезжает в Москву. Стиль поэзии Тимофеевского жесткий и экспрессивный. Он поэт-катастрофа, как называют его критики. Цветков пишет до предела утонченную философскую лирику. Тимофеевский начал печататься в годы перестройки. В 1992-м вышел первый сборник стихов. У Цветкова была большая 17-летняя пауза в стихотворном творчестве. Разве что детям оба поэта по-своему отдали дань. У Алексея Цветкова вышел замечательный сборник стихов для детей «Бестиарий», а Александр Тимофеевский написал песенку «Крокодила Гена», которую многие считают народной. Поэтический турнир задуман прежде всего для того, чтобы люди могли воочию увидеть любимых авторов и получать удовольствие от звучания произведений в авторском исполнении. Первым в «Пирогах» по жребию досталось читать свои стихи Александру Тимофеевскому.
«Наивный Гамлет хочет цепь разбить, взять два звена из всей цепи сомнений, но мир не знает роковых мгновений, не существует быть или не быть. Вот в чем разгадка наших преступлений».
В ржавом острове вокзала тень струила не вода, зубы редкие вонзала прямо в горло немота. Здесь, забыв с собой гордиться, хрипло дышит человек, словно тусклая водица, ночь сочится из-под век. Каждый зев привержен зелью, жизнь диктует, где поддать. Никогда на эту землю не сходила благодать. Ночь река с проворной грустью постепенно сносит кустью шелудивых и увечных населений баржи. В протяжении каботажа экипаж постигла лажа. Неприятели природы эти шлюхи и бомжи. Почему на пристань леты с детства выданы билеты? Почему еще в полете чайки загодя мертвы? Сколько глаз к стеклу не липни, там пургу сменяют ливни, а потом прикроют веки санитары и менты. Сказка лживая связала жалких жителей вокзала. Рай курортный с пыльной фрески жизни требует взамен. Всюду пальмы посмотрите, сбоку буквы на иврите. Для пригожих и умытых древний радуги завет. Я войду и буду краток. Миновало время пряток. Миру времени в обрез. Бейте в бубны, я воскрес.
С утра Лаура не одета, в квартире у нее бедлам, она петрарковским сонетом Петрарку хлещет по губам. Зачем ко мне, Петрарка, ходишь? Зачем с меня ты глаз не сводишь? Во мне нашел ты колорит, а я живу с плешивым мужем, а у меня треска на ужин, и у детей моих колит. И вот идет домой Петрарка, от прозы мысли далеки. Он думает о том, как ярко опишет взмах ее руки.
Быть учителем химии где-то в Ялуторовске. Каждый день, садясь к жухлой глазунье, видеть прежнюю жену с циферблатом лица. Нерушимо верить в амфотерность железа. В журнал «Здоровье», в заповеди Рояно. Реже задумываться над загадкой жизни, шамкая и шелестя страницами, внушать питомцам инцеста и авитаминоза правила замещения водородного катиона, считать, что Зуева засиделась в завучах и что электрон неисчерпаем, как и атом. В августе по пути с методического совещания замечать, как осели стены, поднялись липы, как выцвел и съежился двумерный мир в Ялуторовске или даже в Тобольске, где давно на ущербе скудный серп солнца. Умереть, судорожно поджав колени, под звон жены, под ее скрипучий вздох, предстать перед первым законом термодинамики.
Я умру и стану морем, ну а ты повремени, и живи себе без горя, годы долгие и дни. Я ж охвачен нежной целью, став стихией голубой у армянского ущелья, буду встречи ждать с тобой. Слышишь море рокотанья, волн гремящую гряду? Это рокот ожидания, это я тебя так жду. Вот ты входишь постепенно в мой ликующий прибой, чтобы омыл я страстью пенной ножку с узкую стопой, чтоб волной тебя взмывало вверх и вниз и вновь на круть, чтоб, как прежде, как бывало, руки в руки, грудь на грудь, чтобы я ласкал прилежно губ родные уголки и, покусывая нежно, целовал твои соски. А уставшая со свидания, ты когда пойдешь домой, снова рокот ожидания будет слышен за тобой.
На пляже тени влажные ложатся, кружат стрижи и не хотят снижаться. 169-й день в году, скрипят ворота и Орфей в аду. Река на букву «С» и бессловесны, птицеподобья в тучах, муляжи животных на притворном водопое. Над всеми кипарисовые свечи пылают черным правильным огнем. И бабочки, как проруби в сетчатке, сто крат черней, чем допускает глаз. Не шелохнуть ушей бесшумной лирой. Вот жители, умершие из нас. И страшен всем ротвейлер троерылый. Он здесь повторно. Раньше он имел спецпропуск на какую-то одну из этих нас. Но слабо в мелкий шрифт вчитался, и ротвейлер на контроле вмиг завернул, которую привел. Тот даже с горя спел по-итальянски, стеная вслед упущенной добычи, в окошко тыча справку и печать. Мол, дескать, «que faro senza uridice?» Что, дескать, делать, из чего начать? Нас нет никак. Мы созданы из вздохов, из допущений и негодований, из слез и всхлипов тех, кто нами был. На Елисейских выселках отныне, где так черны стрижи и кипарисы, и метит камни оловом река. Там, наверху, зачем кадите Богу? Не возвратиться с музыкой жених из этой бездны, где ротвейлер ногу вздымает над надеждами живых.
Можно ли вообще сражаться стихами, и как сами поэты относятся к жанру поэтического турнира? Этот вопрос я задала Алексею Цветкову.
Я думаю, больше доброй воли, чем соперничество, наверное.
И Александру Тимофеевскому.
Это такой, в общем, творческий акт.
Меня в рассказе Татьяны Ткачук удивило то, что Александра Тимофеевского филологи считают поэтом катастрофы. На мой взгляд, он очень хороший лирический поэт, человек, разговаривающий стихами, ясными, простыми, глубоко человечными. Он вообще совестливый, кажется, и оттого очень родной. Под многими его стихами-мыслями мне было бы лестно поставить свою подпись. Например, под такими. И я подумал, предкам было проще. Они там шли за что-то умирать или служить каким-то там идеям. А нам одно осталось – выбирать между глупцом и явным прохиндеем. Решать, в какую кучу угодить, попасть в какую выгребную яму. Кого себе на шею посадить – мерзавца или дурака и хама. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Американское командование в Ираке объявило сегодня о начале самой крупной воздушно-десантной операции с начала войны в 2003 году. В заявлении военных говорится, что целью авиаударов являются отряды повстанцев в районе города Самара. Глава КГБ Белоруссии Степан Сухаренко обвинил оппозицию в подготовке силового захвата власти. Сухаренко заявил, что в подготовке к беспорядкам после президентских выборов 19 марта принимают участие сотрудники посольства Грузии на Украине и в Литве. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза террористического акта». В районном суде Беслана началось рассмотрение дела милиционеров, обвиняемых в халатности, повлекшей за собой захват Бесланской школы в сентябре 2004 года. По версии прокуратуры, милиционеры не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность граждан. Подсудимые не признают своей вины. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала Евросоюз оказать давление на Россию в деле соблюдения прав человека. Заявление прозвучало накануне визита в Москву главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу. В Москве милиция задержала около 30 активистов национал-большевистской партии, которые захватили здание Сбербанка в Москве. Лимоновцы требовали выплатить российским гражданам деньги по вкладам, потерянным в 1992 году. Тело Слободана Милошевича, доставленное из Гааги в Белград, выставлено в сербской столице, чтобы желающие могли попрощаться с бывшим югославским президентом. Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожарево. Совет безопасности ООН в полном составе обсуждает сегодня ядерную программу Ирана. Накануне 5 постоянных членов Совета снова не смогли выработать единую позицию по этому вопросу.
В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: китайские лебеди в Кремле, театральные художники в манеже и неизвестный перевод Фауста. В московском выставочном зале «Новый манеж» проходят очередные, уже 42-е по счету, итоги сезона. Так называется ежегодная выставка театральных художников столицы. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Не могу припомнить, есть ли в России еще один столь же многолетний проект. Кажется, нет. Прежде свои макеты и эскизы сценографы показывали в доме актера на Тверской, после того, как здание уничтожил пожар, в самых разных музеях и галереях Москвы. Как поясняет куратор выставки Инна Мирзаян, этим и объясняется то, что итоги театрального сезона 2004-2005 годов подводятся с заметным опозданием только в марте 2006.
Поскольку мы лишились своих привычных стен, и мы вынуждены искать выставочные залы для нашей обездоленной и беспризорной выставки, то мы должны вписываться в выставочные планы, в частности, нового манежа. Второе, поскольку мы вышли в городские залы, она перестала быть такой, скажем, семейной, куларный, это стало городским событием, эта выставка. Мы вышли в люди. Поэтому мы считаем обязательным делать каталог. Таким образом, вот мы показываем итоги, можно сказать, не одного сезона, а полтора сезона.
Вы говорите, что вы вышли в люди, и теперь эта выставка ориентирована не только на узких специалистов, но и на любого человека, интересующегося театром, то есть непосвященного человека. При подготовке к экспозиции вы учитываете этот фактор?
Да, мы стараемся быть более красивыми и более нарядными. Потому что раньше художник одел эскиз, простенькую рамку. Теперь многие художники относятся очень серьезно к оформлению своих работ.
И не только к оформлению. Нередко авторы вслед за рабочими эскизами и макетами, необходимыми непосредственно для создания спектакля, готовят выставочные варианты. Один из самых известных российских сценографов Станислав Бенедиктов так оценивает роль выставки «Итоги сезона».
Это стимул отойти от рабочих эскизов и стремиться к уровню, который более близок и Баксту, и Головину.
Прикладной по своей природе материал приобретает самостоятельную художественную ценность. И вот доказательство. От выставки удовольствие получают даже те, кто уже давным-давно в театре не был. Более того, здесь много интригует. на спектакль «Инь и Ян» по пьесе Акунина в Российском академическом молодежном театре хочется непременно сходить, увидев черно-белый макет Бенедиктова и две бутафорские статуи, тоже черную и белую, с фонарями на шестах. Впрочем, в то, что они бутафорские, верится с трудом. Отдадим должное мастерству художников-исполнителей. Загадочные люди в восточных одеяниях даже вблизи кажутся высеченными из древнего камня. А сразу при входе в выставочный зал посетитель натыкается на двухметровой длины куклу, вытянувшуюся на полу. «Кто это?» – спрашиваем Инну Мирзоян.
Это «Дон Кихот». Это замечательный спектакль, который возник в России на курсе Дмитрия Анатольевича Крымова. Спектакль создан его студентами, и спектакли реализованы, несмотря на то, что они еще студенты, а не профессиональные художники, но это спектакль, который занял, в общем, достойное место в репертуаре прошедшего сезона. Вот они такой ход выбрали, представили главного персонажа своего спектакля.
Знаковым «Дон Кихот», который показывают на сцене театра «Школа драматического искусства» под руководством Васильева, стал не только потому, что это самая нашумевшая, дерзкая и импровизационная премьера прошлого сезона. Еще этот спектакль создан руками начинающих художников, а молодых на выставке представлено едва ли не больше, чем маститых. И это, подчеркивает Станислав Бенедиктов, отражает реальное положение дел в сегодняшней сценографии.
Это ребята, выпускники школы-студии МХАТ, Суриковского института. Это ученики Бархина из ГИТИСа, которым, естественно, на первых порах очень трудно войти в такую театральную жизнь. Просто когда мы были молодыми, то мы не боялись уезжать на периферию. Я 12 лет ездил в Кировский театр юного зрителя. Сейчас молодые, если честно, боятся уезжать вот в теперешнюю периферию. И в Москве поэтому их приглашают или делать костюмы, или они делают спектакли на малой сцене, или антрепризы. То есть это ситуация, когда им еще не удается так полностью себя раскрыть.
Театральный критик Алла Михайлова добавляет, у молодой московской сценографии женское лицо.
Мы наблюдаем феминизацию профессии. Что касается институтов наших четырех, которые готовят художников-сценографов, там вообще только девочки. Что будет дальше, непонятно. Огромное место здесь занимают костюмы. Грандиозная изобретательность наших вот девочек-костюмщик. Просто они такого напридумывают, что на все театры мира, наверное, хватит. Очень сильная у нас эта костюмная школа. Что касается направления, стиля, я вот на этой выставке каких-то радикальных изменений не вижу. Вижу только одно. Так называемый минимализм постепенно уходит, уступает место либо стилизациям, живописным, графическим, объемным, под старый театр. Ну вот самая здесь такая яркая работа в этом направлении Серебровского. Он постоянно пишет то под Клеева, то под Головина. Здесь у него Арбузов, и это живопись тех лет, когда Арбузов писал «Годы странствий». Это то, чем художникам после минимализма, мне кажется, просто приятно заниматься. Заполнять лист изображением и цветом. Цвет возвращается. А что продолжается? Продолжается выворачивание классики наизнанку. Вот там висит Федра, которая, ну, где-то на трамвайной остановке современной, скажем так, да? Почему Федору Росина надо прочесть? В этих условиях, может быть, спектакль это доказал, я лично сильно сомневаюсь.
Таковы наблюдения Аллы Михайловой. Вообще, итоги сезона многим дают пищу для размышлений. Они давно превратились в своеобразную сценографическую летопись. Каждая выставка оставляет след в памяти, каталогах и статьях критиков. Экспозиции разных лет принято сравнивать, подмечать, что появилось нового. Для 42-х итогов, наверное, более всего подошло бы название давней пьесы «Смотрите, кто пришел».
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 17 по 19 марта в Государственном Кремлевском дворце и с 22 по 23 марта в Петербургском зале «Октябрьский» начнется мировое турне китайских артистов с уникальным акробатическим балетом «Лебединое озеро». Точно определить жанр спектакля невозможно. Это зрелище родилось из одного единственного циркового номера, адажио, награжденного в свое время фестивалем Монте-Карло. Спектакль поставлен на либретто «Лебединое озеро» и на музыку Чайковского. Он упакован в роскошные декорации и костюмы и оснащен спецэффектами американских мюзиклов. Он отличается неистощимой фантазией хореографа Жао Минга и сверхвиртуозной работой артистов, танцоров и исполнителей цирковых аттракционов одновременно. Партии маленьких лебедей переданы маленьким лягушатам, которые делают все, что положено, только танцуя на руках. Балерина идет по канату на пуантах, а еще партнер может удерживать его в арабеске на пуантах на бицепсе вытянутой руки. Впечатление от увиденного сильнейшее. Тем более удивительной показалась реакция российских деятелей искусства, которые вообще-то должны были китайский театр рекламировать. Тон задавал руководитель цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.
Мне обидно за нашу страну, как бы безнадежную совершенно. Лет, наверное, 6 назад я был в жюри в Учао на фестивале. На гала приехал президент Китая. Он смотрел гала, он здоровался с артистами, приветствовал публику. И я его спросил, что для вас цирк? Он говорит, для нас цирк – это часть великой национальной культуры Китая. А то, что у нас последние лет 15 на цирк наплевать всем, начиная от президента, кончая последнего чиновника управления культурой, это однозначно. Когда за твоими плечами государство, за твоей спиной века культуры цирковой, конечно, можно работать. Понимаете, в мире всего 2 национальных цирка. Пока. Русский и китайский. И здесь, поскольку это балет, ну вы же прекрасно видите, так сказать, не дети все, насколько сильное влияние нашего классического балета. Практически все наше. А даже акробатическое, это чисто российский номер, наш жанр, мы его придумали. Пуанты на проволоке лет 30-40 назад, если не ошибусь, наши ходили, причем на 8-метровом канате. Здесь как бы ничего нет нового, просто талантливые люди собрались при поддержке государства, сделали интересный проект.
Максима Никулина поддерживал Эмиль Кио.
Раньше у нас тоже были такие пантомимы. Сделал режиссер Зиновьев пантомиму «Бахчисарайский фонтан». Наш режиссер Новожилов «Шаг» делал Руслан и Людмила в цирке. Его приглашали в Большой театр на Руслана и Людмилу, и он там очень много иллюзионных трюков поставил. Ну, так что у нас это тоже было уже. Нам сейчас сложно это делать в цирке, потому что не будет той массовости, которая есть сейчас вот в Китае. Их поддерживает государство. Когда цирк поддерживал государство, цирк давал очень большие деньги государству. Была отдача большая. А сейчас, чтобы цирк вообще существовал, надо какие-то деньги, чтобы государство давало, иначе он вообще погибнет. А я помню, мы уезжали на гастроли в Японию или еще в какую-то страну и привозили по миллиону, по 500 тысяч долларов государству за 3-2 месяца.
В диалоге с Эмилем Кио Максим Никулин продолжил.
Цирк кормил государство, цирк содержал весь госконцерт. Сегодня отношение такое, что дайте денег, а мы вам ничего в ответ. Наш цирк – это маленькая частная компания. Мы приносим каждый год около 2 миллионов долларов доход государства. Но нам-то ничего не дают. Вот и все. Это элементарная вещь, это бизнес. Надо сначала вложить, чтобы потом получать. А у нас, как на базаре, хотят сначала все получить, а потом там посмотрим, будет цирк завтра, не будет, никого не волнует. Допустим, лет 15-20 назад такой проект был бы невозможен. Потому что здесь, прежде всего, это интеграция в европейскую культуру. Причем интеграция со скоростью экспресса, которая может все смести на своем пути. Лет 15 назад китайские номера смотрелись хуже, потому что использовалась только китайская музыка, которая непонятна в Европе. Была установка только китайские костюмы использовать. Поэтому номера сильно проигрывали, работая в международном цирковом сообществе, на тех же фестивалях. Потом, естественно, все растет, все изменяется. И люди поняли, что нужно развиваться. Сейчас они приглашают американских балетмейстеров, хореографов. Из России педагогов циркового искусства, не гнушаясь этим, хотя огромные традиции свои есть. Поэтому я сказал, что пока есть 2 национальных цирка, русский и китайский, завтра русского может и не быть. Они нас мог просто раздавят. Хотя, понимаете, мир маленький очень, все друг друга знают. Простой пример, лет 5 назад мы говорим с моим коллегой, он тогда был атташе по культуре посольства Китая во Франции. Я говорю, кого выставляете в Монте-Карло? Он говорит, вот этот вот номер. Я говорю, да я знаю, это, конечно, чума. Я говорю, а в Париже кого выставляете? Он говорит, в Париже в этом году никого. Я говорю, почему? Он говорит, а там ваши подкидные доски. То есть люди заранее знают, что они получат золото, они предпочитают никого не выставлять. То есть ребята учатся очень серьезно.
Боль Никулина за состояние российского цирка совершенно понятна, но некоторые фразы все же вызывают удивление. Выходит, что деятели культуры должны последовать за фракцией Родины и ей подобными и озаботиться китайской экспансией. Тем более, что основания к этому дают и фигуристы, а теперь еще танцоры Китая, часто побеждающие на балетных конкурсах. Но представители мира балета оказались как-то менее политизированы и более дружелюбны, чем их коллеги из цирка. Послушаем главного редактора журнала «Балет» Валерию Уральскую.
Что касается соотношения балет и цирк, то действительно это искусство ближе, чем может показаться. Если говорить об истории, то, скажем, одна из наших визитных карточек своего времени, прошлого века, Бахчисарайский фонтан, впервые как тема, возник еще в XIX веке и на цирковой сцене в Киеве, когда Фома Нижинский стал Керим Хан. То есть, так сказать, истории переплетаются достаточно давно. И действительно, эти пластические выразительные средства, они достаточно близки. Другое дело, как наш цирк это использует, и я думаю, что там вопрос не только денежный, а уровня хореографии и режиссуры, когда хореографы становятся режиссерами, что не есть одна профессия, но это проблема болезни цирка, а не балета. Что касается балета, то мы, понимаете, объявили некую собственность на музыку и «Лебединое озеро» для нас явление особое. Но временные законы музыки и театра не одинаковые. Искусство музыки более обобщенное и существует во времени значительно дольше, чем театральное произведение. Отсюда много версий «Лебединого озера». И совершенно естественно, вот в наше время появляется версия «Лебединого озера». Китайцы не первые за это взялись. И у Эко есть свой подход к «Лебединому». И у Неймара свой подход к «Лебединому». И мы видели такое неожиданное для нас всех «Лебединое» Мэтью Берна, такой мужской вариант «Лебедей». И когда это не вторжение, то произведение, которое мы называем произведением «Петипа» Льва Иванова, то это другое произведение. А, так сказать, мы иногда с этим «Лебединым» сами хуже обращаемся, когда входим в тот хореографический текст, который тоже авторский, и пытаемся его исказить, само хореографическое произведение. Несмотря на эту нашу привязанность, мы должны, так сказать, от этого отойти, и это другое произведение. То схвачено в этом произведении главное, что есть в музыке Чайковского, это вот такая высочайшая поэтика, лирика, чистота.
И можно подписаться под высказыванием Владимира Моисеева, руководителя Российского национального балетного театра.
Браво! Умные люди собрались, взяли как минимум две гениальные вещи. Это беспроигрышный цирк китайский и вторую совершенно уникальную, фантастическую, бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского. Два слагаемых абсолютно успеха и сделали уникальное шоу.
Надо заметить, что китайцы, пользуясь выражением Бориса Гребенщикова, берут свое там, где видят свое. В классической музыке, фламандской легенде, американских мюзиклах, русской идее цирка на сцене и английских балетах. Но, во-первых, ничего этого не портят, а во-вторых, добавляют собственное уникальное мастерство. И, как выяснилось, когда Максим Никулин, произнеся обличительную речь, ретировался, они еще и не брали государственных денег, говорит продюсер гастролей Ильдар Бакеев.
У нас, конечно, есть проблемы с финансированием культуры в нашей стране, цирка и балет, и театр в частности, но с какой-то точки зрения я должен их разочаровать, потому что в этот балет вложила деньги частная компания, именно Shanghai Dance Company.
В эфире «Российский час поверх барьеров», у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге вышла книга, которая может стать настоящей сенсацией. Это перевод «Фауста» Иоганна Вольфганга Гёте, до сих пор остававшийся неизвестным. Он был сделан в начале XX века филологом, поэтом, директором Царскосельской гимназии Константином Алексеевичем Ивановым, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Известие о том, что существует новый полный перевод Фауста Гёте, пролежавший в сундуке чуть ли не 100 лет, кажется невероятным. Не менее невероятно, и с другой стороны, так обыденно, неожиданно трагически в контексте всей русской истории, звучит история автора перевода, выдающегося филолога Константина Алексеевича Иванова. Ее рассказала мне кандидат филологических наук, переводчица с немецкого Ирина Алексеева.
Лет 5 назад мне принесли папочку. Принесла очень скромная женщина, Елена Константиновна Иванова, и сказала, что это перевод Фауста. Кусочек, переведенный ее дедушкой. И не посмотрела бы я, стоит этот перевод того, чтобы его рассматривать, или зарыть его обратно. Я ухватилась за эту папочку сразу, потому что Фауст встречается нечасто. Хотя коллеги мне говорили, что, скорее всего, это какое-нибудь любительство, и не стоит на это время тратить. Я открыла эту папочку, сначала я почитала его без подлинника. И он меня поразил тем, что это настоящий и очень сильный перевод. Вот с этого началась вся история. Выяснилось, что это перевод Константина Алексеевича Иванова, который был в свое время учителем царской семьи. Учил он и наследника, и великих княжон, гуманитарным наукам, географии, там, истории. Сам он был директором Царско-сельского лицея, после Анинского, кстати. И в зрелом уже возрасте, насколько я понимаю, начал переводить Фауста. Потратил на это несколько десятков лет. Закончил он его переводить, когда уже пришла советская власть, когда ему было очень тяжело, это чуть-чуть отражается на переводе, в 19-м году. И сразу после этого, почти сразу, через несколько месяцев, он скончался. Подробностей семья не знает. Ну, разумеется, и тот факт, что он был учителем царской семьи, и тот факт, что они переписывались, когда семья уже была в ссылке перед расстрелом, письма приходили на царскосельский лицей, ни больше, ни меньше, побудило семью зарыть эти папки поглубже. Это были не папки тогда, это были тоненькие школьные тетрадочки. И никому их не показывать. Попытка показа произошла, насколько я знаю, от родственников после войны Второй мировой. Но те, кто смотрел их первыми, хорошие люди, сказали, что нужно закопать обратно.
Посоветовали, конечно, в связи с кампанией против безродного космополитизма. Но еще и до этого тетрадки пережили блокаду, не сгорели, когда горела комната, где они хранились. Потом их переносили с квартиры на квартиру, и вот только теперь решились расшифровать.
Текст оказался целым. И текст этот очень добротно сделан даже в те времена, когда явно человеку не могло быть до этого. Там немножечко выбор образов трагичен. Что-то такое чувствуется, но неуловимо, потому что этот переводчик, крупнейший филолог, явно, он знает, как работать с текстом. Ничего не пропускает, все образы на месте. И самое главное, что там расшифрована очень подробно символика второй части Фауста, который в XIX веке считался вообще несерьезной мазнёй престарелого Гёте. В нем не разбирались подробно.
А потом, насколько я знаю, эта часть считалась самой загадочной и вообще, можно сказать, непознаваемой.
Для меня она поначалу была очень хорошим уроком того, что если ты текст не понимаешь, это еще не значит, что он тебе не нужен.
Существует около 30 переводов Фауста на русский язык, включая неполные варианты и фрагменты. Из них два признанных. Перевод Холодковского, сделанный в 70-е годы XIX века и считающийся более точным, и перевод Пастернака, блестящий в поэтическом отношении, хотя многие не любят его за вольное обращение с текстом. Как соотносится с ними перевод Иванова? Об этом профессор Института иностранных языков Алексей Остацатуров.
Этот перевод замечательный тем, что он лучше всего передает то, что называл Умберто Эко «идиалект Гёте». Он ближе всего к гётовскому тексту по дыханию. Вот здесь гётовская диастола и систола, которые меньше в других переводах. То, что мы считаем наиболее точным переводом Холодковского, это перевод, сделанный языком Надсона. Пышный надсоновский язык не соответствует многим моментам гётовского текста. Украшательство, к которому прибегает Холодковский, только мешает пониманию гётовского замысла и создает впечатление, что великий немецкий поэт был поэтом, собственно, посредственным, скажем, что он хуже Пушкина, хуже Тютчева. И отсюда такое достаточно высокомерное отношение человека, воспитанного на классической русской поэзии, к этому тексту. Возьмем узловое место первой части, знаменитую молитву Маргариты. Вот оригинал. «Хильф, рете мих фон шмах ун тот, ах, найге, ду шмерцен райхе, дайн антлиц гнитич майнер нот». Вот это место восхищало великого русского поэта Алексея Константиновича Толстого. Здесь он находил совершенно неповторимую, смелую рифму. Наге Шмельценрайхе. Вот как ее передает Холодковский. «Скорбя, страдая, о мать святая, склонись, склонись в беде моей. С мечом в груди ты, на лик убиты, Христа глядишь ты, полна скорби». Вот как это выглядит у Иванова. «От смерти позора, спаси все благая, тебе в своей беде молюсь, страдалица святая». Вот тебе беде точно передает вот эту свободную рифму «Наге Шмельценрайхе». У Холодковского отсутствие стилистического чутья, желание украсить Гёте, а Иванов остается в пределах гётовской формы. Текст воспроизводится с теми шероховатостями, которые связаны с гётовским текстом, а связаны они с особым размером книттельсферс, то есть такой хромающий гётовский ямб, который должен был создать по замыслу поэта представление о кукольной комедии.
То есть, наверное, народных, да, вот этих вещей у Фауста.
Да, Гёте имитировал народный размер. У Холодковского абсолютно усредненный язык.
Ну, Пастернак-то ведь не усредненный, но зато авторизованный.
Вы совершенно правы. Такого рода места всегда были удачами в этом переводе. Но нельзя сказать, что перевод Пастернака был во всем удачен. Действительным тайным советником Гёте у Бориса Леонидовича Пастернака были напряженные отношения. И недовольство его великим немецким поэтом выразилось в его знаменитой переписке с Ольгой Фрейденберг. И совершенно непонятно, почему вообще-то Пастернак переводил его. Потому что все Пастернака раздражало в Гёте. Якобы спокойствие души, умиротворенность, скажем. Нужно было хорошо знать действительно мучительную и творческую жизнь этого человека, чтобы не произносить этих слов. Гёте говорил о том, что не было шахты более глубокой и штольни более узкой, где бы я ни был.
Я вам скажу, что раздражало Пастернака не соответствие мифу о поэте, как о метущемся, несчастном и гонимом существе, романтическому мифу, который, в общем, возобладал в литературе.
Этот миф, конечно, был чужд Гёте. Не гонимый поэт должен был быть, а поэт самоутверждающийся, деятельный. Образ, подобный, скажем, Фаусту, но без ошибок и без преступлений. И вот эти моменты очень хорошо выявлены именно в переводе Константина Иванова.
И вот перевод издан. Пока всего в 1500 экземпляров. Ирина Алексеева.
Такой добротный перевод, дай бог, у него будет еще народное издание, то есть большое, он приходится сейчас на очень плодородную почву, потому что прошел постмодернизм, прошел символизм, прошла масса течений 20 века, которые позволяют сложное понимать. То есть нам сейчас кажется, что вот пришла бульварная литература, и поэтому все опростились, никто ничего не понимает. Это несерьезный взгляд. То, что сейчас в гуманитарном знании накопилось, дает возможность понять вторую часть Фауста. И это очень здорово, что он появился.
Спасибо Татьяне Вольцкой. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст программы вы сможете в ближайшее время найти на сайте Свобода.News.ru.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
За три дня на Канары прибыли 800 человек, рекордное число иммигрантов.
18-летняя Хаяля Мусаева за несколько дней до смерти ела куриное мясо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ваше дело давать показания, а не говорить о вашей давней борьбе с Америкой.
Пусть они знают, что мы знаем, кто фальсифицирует выборы в Белоруссии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.